Искусное понимание. Многим из нас знакома история жизни Будды. Мы знаем, что принц Сиддхартха покинул роскошный дворец своего отца, став бездомным скитальцем, начал свой духовный поиск и после долгих лет упорной практики достиг просветления, медитируя под деревом Бодхи. Выйдя из медитации, Будда отправился в город Бенарес, который сейчас носит имя Варанаси. Там, в Оленьем парке, он впервые даровал открытое учение о пути к неизменному счастью. Послание Будды было простым, но глубоким. Ни жизнь чувственных наслаждений, ни умерщвление плоти не могут принести счастья. Лишь срединный путь, без впадения в эти крайности, ведет к спокойствию ума, мудрости и полному освобождению от неудовлетворенности жизнью. Эти послания Будды традиционно называют четырьмя благородными истинами. Последняя из этих истин раскрывает 8 шагов к счастью. Будда учил нас развивать искусное понимание, искусное рассуждение, искусную речь, искусные действия, искусный образ жизни, искусные усилия, искусную внимательность и искусное сосредоточение. В этой и следующих главах мы подробно рассмотрим все 8 шагов. Вы заметите, что на каждом шаге раз за разом возникают 3 аспекта – понимание, усилие и внимательность. И это важнейшие ориентиры на пути. Все шаги связаны друг с другом, однако ни один шаг невозможно сделать без надлежащего применения понимания, усилия и внимательности. Вы следуете по пути, привнося внимательное осознавание во все аспекты своей повседневной жизни, непрерывно работая, чтобы достигнуть большего блага и применяя правильное понимание. Когда ум успокаивается, начинают возникать прозрения. Часть прозрений, в результате которых что-то проясняется в отношении каких-то аспектов вашей жизни или мира, вызывает мягкое ощущение «Ого!». Другая часть кажется такой глубокой, словно вся земля сотрясается от вашего нового знания. Может возникать ощущение облегчения, сменяющееся мощным чувством благополучия или блаженства, которое длится несколько часов или даже дней. Эти прекрасные переживания – не просветление. Они лишь указывают на то, чем может быть просветление. Однако может настать момент, когда все факторы 8 шагов присутствуют одновременно. Этика проработана, сосредоточение глубокое и сильное, ум живой и ясный, к тому же в нем отсутствует препятствие. В этом случае может возникнуть глубочайшее прозрение. Все переживания совершенно безличны и непостоянны. И ни за что не стоит цепляться. В этот миг все ваши сомнения рассеиваются, и ваш способ восприятия меняется. С этого момента вы продолжаете следовать по пути уже на совершенно ином уровне. До этого момента вы уже должны обладать хорошим и ясным интеллектуальным пониманием того, как все части пути согласуются друг с другом. После этого глубинного прозрения ваше понимание достигает более высокого уровня, который называется «запредельным мирском», и вы продолжаете двигаться вперед с высочайшей уверенностью. Вы знаете, что достигнете своей цели, несмотря ни на что. Что бы мы ни делали, сначала мы всегда должны понять, зачем это делаем. Именно поэтому Будда назвал первым шагом на пути к счастью искусное понимание. Он хотел, чтобы мы поняли, что буддийский путь – это не какое-то абстрактное представление о том, что значит быть хорошими, дабы заслужить награду, и не загадочный набор правил поведения, которых мы должны придерживаться, чтобы быть принятыми в некое тайное общество. Путь, указанный Буддой, опирается на здравый смысл и внимательное наблюдение за реальностью. Будда знал, что если мы откроем глаза и пристально приглядимся к своей жизни, то поймем, что любой наш выбор делает нас либо счастливее, либо несчастнее. Как только мы действительно поймем этот принцип, мы начнем принимать хорошие решения, поскольку хотим быть счастливыми. Будда говорил, что искусное понимание делится на две части – понимание причин и следствий и понимание четырех благородных истин. Понимание причин и следствий. Буддисты могут называть действия правильными и неправильными, хорошими и плохими, этичными и неэтичными. Однако для буддистов эти слова имеют другой смысл, нежели тот, что обычно в них вкладывают. Возможно, все станет понятнее, если использовать слова «искусный» и «неискусный». Буддийская этика опирается на утверждение о том, что результатом неискусных действий является несчастье, а результатом искусных – счастье. Этот простой причинно-следственный принцип является аспектом того, что буддисты называют каммой или кармой. Хотя неискусные действия могут приносить временное счастье, например, торговец наркотиками может испытывать удовольствие при виде своей новой машины, а вы можете ощущать самодовольное удовлетворение, сделав больно тому, кто обидел вас. Будда подчеркивал, что дурные действия всегда причиняют вред. Наши собственные наблюдения подтверждают истинность этого утверждения. В некоторых случаях вред бывает невидимым, например, при ментальных страданиях, чувство вины и сожаления. В других случаях вред не проявляется немедленно. Будда говорил, что результаты искусных и неискусных действий могут проявляться в очень далеком будущем, даже в следующих жизнях. Вы можете сказать себе: «Меня не волнуют следующие жизни. Я просто хочу получить все, что могу от этой жизни». Будда советовал нам рассмотреть следующие возможности. Даже если нет никаких будущих жизней, благие поступки подарят мне счастье и чистую совесть в этой жизни. Если же окажется, что за смертью следуют новые жизни, я буду вознагражден вдвойне, сейчас и позже. С другой стороны, даже если нет никаких будущих жизней, неблагие поступки сделают меня несчастным и отравят чувством вины в этой жизни. Если же окажется, что за смертью действительно следуют новые жизни, в них я тоже буду страдать. Таким образом, вне зависимости от того, существуют ли будущие жизни, отказ от неблагого и развитие благого обеспечивают наше счастье. Когда мы поймем, что все наши мысли, слова и дела являются причиной, влекущей за собой какое-то следствие, сейчас или в будущем, нам естественным образом захочется думать, говорить и делать то, что дает положительные результаты, и избегать тех мыслей, слов и дел, которые дают отрицательные результаты. Осознание того, что причины всегда ведут к результатам, помогает нам принять последствия своих действий в прошлом. Оно также помогает нам сосредоточить внимание на принятии решений, способных обеспечить нам счастливое будущее. Искусными называются такие действия, которые создают причины для счастья. К ним относятся, например, действия, мотивированные любящей добротой и состраданием. Любое действие, порожденное умом, в котором на тот момент отсутствовали алчность, ненависть и заблуждение, приносит счастье как тому, кто его совершает, так и тому, на кого оно направлено. Поэтому такие действия называют искусными или правильными. Представьте, например, что вы сознательно развиваете щедрость и любящую доброту ко всем существам. Это хорошее поведение является причиной. каковы же его следствия? Вы обзаведетесь множеством друзей. Многие люди будут вас любить, и вы будете чувствовать себя спокойно и расслабленно. Даже когда окружающие люди злятся и чувствуют себя несчастными, вы не уподобитесь им. Ваше позитивное поведение порождает немедленные следствия двух видов. Первое следствие внутреннее, связанное с вашими ощущениями. Поскольку вы были неизменно щедрыми и любящими и осмыслили свои поступки, исполненные щедрости и любви, ваш ум становится спокойным и счастливым. Второе следствие внешнее. Другие люди ценят вас и заботятся о вас. Конечно, приятно, когда вас заботятся, но это не так важно, как ваши ощущения. Поскольку внешние результаты зависят от восприятия других людей, они не так надежны. Как только мы поймем этот принцип, мы увидим, что имеет место и обратный принцип. Будда выделил 10 действий, которые всегда неискусны, поскольку неизменно порождают страдания. Это 3 действия тела – убийство, воровство и прелюбодеяние. 4 действия речи – ложь, злословие, оскорбление и пустословие. И 3 действия ума – алчность, злонамеренность и ложное воззрение о природе реальности. Позже, исследуя следующие шаги на пути, мы будем подробнее говорить о том, что означает каждое из этих 10 действий и как их избежать. Однако прежде чем вступить на путь Будды, мы непременно должны развить базовое понимание, которое позволит нам видеть, что эти действия неискусны, поскольку всегда идут к глубокому страданию как того, кто их совершает, так и тех, на кого они направлены. Воздерживаться от этих 10 действий не значит следовать списку заповедей. Вы можете следовать или не следовать этим принципам по своему усмотрению. Никто вам этого не навязывает. Вы должны убедиться сами, на основании своего собственного опыта и наблюдений за другими людьми, каким следствием ведут эти действия, положительным или отрицательным. Ваш опыт покажет вам, что неискусные действия причиняют физическую и эмоциональную боль как вам самим, так и другим. Более того, люди прибегают к таким неблагим поступкам, лишь когда их понимание ошибочно, а их ум загрязнен алчностью, ненавистью или заблуждениями. По сути, любое действие, порождаемое умом, загрязненным алчностью, ненавистью или заблуждениями, ведет к страданию и поэтому является неискусным или неправильным. Буддийская этика – это рациональное поведение, основанное на причинно-следственном принципе. Чтобы поступать неправильно, вам приходится лгать самим себе о причинах и следствиях. Чем хуже ваше поведение, тем грандиознее должна быть ваша ложь. О каких глубинах прозрениях, о каком облегчении может идти речь, если вы продолжаете сознательно подкреплять свои заблуждения поведением, идущим вразрез с фундаментальной истиной о том, что действие имеет последствия? Если вы ведете себя крайне неправильно, вам не видать настоящей ясности, не говоря уже об освобождающих прозрениях на пути Будды. Вы должны принять эту этику, это необходимо. Медитация внимательности усиливает осознание разрушительных последствий неэтичного поведения. Медитирующий живо ощущает болезненные следствия неблагих мыслей, слов и действий и чувствует необходимость как можно скорее прекратить их. Вы сами творцы своего будущего. Об этом говорит весь ваш опыт. Ваше поведение – это не неизменный закон природы. Каждое мгновение дает вам шанс измениться, изменить свои мысли, свою речь, свои действия. Если вы научите себя быть внимательными к тому, что делаете, и спрашивать себя, какова вероятность положительных и отрицательных последствий того или иного действия, то будете двигаться в правильном направлении. Повторение благих намерений помогает развить мощный внутренний голос, который позволит вам не сбиться с пути. Каждый раз, когда вы загоняете себя в ловушку зацикленного несчастья, он будет напоминать вам, что вы можете выбраться из этой ловушки. Время от времени вас будут посещать озарения, демонстрирующие, каково это быть свободным. Вы сделаете эти озарения реальностью, если будете действовать правильным образом и освободитесь от своих мучений. Таким образом, этика, которую можно определить как действие, согласующееся с реальностью, является фундаментом духовного развития. Без нее ни одна часть пути не поможет вам уменьшить страдания. Представление о том, что всем действиям соответствуют последствия, первый аспект искусного понимания. Его необходимо дополнить хорошим пониманием четырех благородных истин. Понимание четырех благородных истин. Сам Будда говорил, что все его учения связаны лишь с четырьмя вещами: неудовлетворенностью, причиной, прекращением и путем. Неудовлетворенностью названо ощущение себя несчастными, которые мы испытываем по жизни. Причина – это причина этого ощущения, наш недисциплинированный цепляющийся ум. Прекращение – это обещание Будды о том, что, устранив страстное желание, мы можем прекратить свои страдания. Путь – это 8 шагов, которые мы должны сделать для достижения цели. Будда учил на протяжении 45 лет, и за это время, начиная от первой проповеди в Оленьем парке до самой своей смерти, объяснил смысл этих слов сотни раз. Он хотел сделать так, чтобы эти сущностные идеи были понятны людям различных темпераментов, находящихся на различных этапах духовного развития. Однажды он сказал, что неудовлетворенность страданиями жизни – это груз. Мы обрекаем себя на неудовлетворенность, когда взваливаем на себя этот груз. Мы прекращаем страдания, когда снимаем с себя этот груз. Путь показывает нам, как снять с себя груз. В другой раз Будда назвал неудовлетворенность болезнью. Подобно доктору, Будда установил причину болезни. Мы прекращаем болезнь, когда позволяем доктору Будде вылечить нас. Путь же – это лекарство, которое Будда прописал нам, чтобы мы могли выздороветь. Понимание первой истины – неудовлетворенность. Первая истина, сформулированная Буддой, говорит нам о том, что неудовлетворенность неизбежна. У вас может возникнуть вопрос, актуально ли это учение о неудовлетворенности в современном мире, где многочисленные открытия позволили сделать жизнь намного более комфортной. Во времена Будды люди, вероятно, страдали от воздействия сил природы, болезней и стихийных бедствий. Но ведь современные технологические ноу-хау позволяют нам делать все, что мы хотим, путешествовать, где мы хотим, и производить все, что нам нужно. Однако, какой бы простой и безопасной ни казалась современная жизнь, истина о неудовлетворенности осталась неизменной. Она также актуальна, как и во времена Будды. В то время люди испытывали неудовлетворенность, и мы тоже ее испытываем. Мы можем называть первую истину Будды по-разному, в зависимости от ситуации. Истинное страдание, стрессе, страхе, напряжение, тревоги, депрессии, разочарование, гневе, ревности, одиночестве, раздражительности или боли. Все люди, где бы они ни жили, сталкиваются с этими проблемами. Мы можем неожиданно заболеть. Мы можем быть разлучены с близкими. Мы можем лишиться того, что у нас есть, или быть вынуждены мириться с условиями, которые презираем. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры, соседи и друзья, сообщества и страны спорят друг с другом из-за богатства, положения в обществе, власти и границ. Одна часть этих проблем порождается алчностью, другая – ненавистью, третья – неведением. Все они связаны с условиями, существующими как во внешнем мире – социальными, политическими, экономическими, образовательными и экологическими, так и внутри нас самих. Осознание неизбежности этих проблем наполняет наш ум болью. Признать и принять их так, как есть, не обвиняя других – сущность первой благородной истины Будды. Будда говорил, чтобы начать двигаться к счастью, мы должны прямо посмотреть на все, что вызывает у нас неудовлетворенность, сохраняя спокойствие и устойчивость ума, не гневаясь, не впадая в депрессию и пессимизм. Мы должны прямо посмотреть на свое непростое положение. Все переживания этой жизни в той или иной мере причиняют страдания любому, кто не достиг полного просветления. Страдание бывает крайне тонким, таким как скрытое тонкое беспокойство. Оно также бывает более очевидным, таким как сильная привязанность к человеку, вещи или мнению. Все зависит от того, сколько у нас алчности, ненависти и заблуждений, а также от нашего характера и опыта. Представьте, например, двух людей, наблюдающих одно и то же событие, но оценивающих его совершенно по-разному. Одному это событие кажется удачным и приятным, другой же считает совершенно иначе. Счастье и его противоположность порождаются умом. Наши умы создают наши переживания и либо наслаждаются тем, что сотворили, либо страдают из-за этого. Именно поэтому Будда говорил, что мы сами создаем свой рай и свой ад прямо в этой жизни. Пока мы не достигнем просветления, многие переживания будут вызывать в нас сильное чувство неудовлетворенности. Давайте рассмотрим три вида таких переживаний – жизненный цикл, перемены и контроль над собственной жизнью. Жизненный цикл, через который неизбежно проходит человек – рождение, старение, болезнь и смерть – порождает неудовлетворенность. Ребенок приходит в этот мир без улыбки. По мере взросления крик, с которым мы рождаемся – становится не таким отчетливым. Можно сказать, что он уходит внутрь и звучит внутри нас всю оставшуюся жизнь. Своими криками мы многого добились. Мы получили литры молока, тонны продуктов, метры ткани, из которых сшита наша одежда, массу книг, бумаг, предметов мебели, лекарств от различных болезней, множество близких людей, множество способов удовлетворения потребностей. Если бы мир, в котором мы родились, приносил удовлетворение, у нас бы не возникало столько видов неудовлетворенности. Похоже, что каждый раз, когда рождается ребенок, рождается и страдание. Рождение также является причиной страданий общества. Численность населения нашей планеты растет, и с этим ростом пугающе усиливается загрязнение воздуха, воды и земли. Необходимость кормить столько ртов истощает ресурсы, и многие регионы планеты поражены голодом. Все больше лесов вырубается для строительства дорог и домов. Жизнь в условиях перенаселения способствует распространению ужасных болезней. Это лишь несколько примеров. Вы наверняка знаете и другие. Процесс старения также порождает неудовлетворенность. Вероятно, мы уже забыли, как в детстве нам приходилось привыкать к новому району или новому учителю. Однако мы хорошо помним, как, будучи подростками, с трудом приспосабливались к изменению в своем теле и всплескам эмоций. Повзрослев, мы приспосабливались к новой работе, новым отношениям, новым технологиям, новым болезням, новым социальным условиям, зачастую даже не успев полностью привыкнуть к предыдущим. Похоже, вызывающие дискомфорт перемены характерны для всех стадий жизни. Старение делает проблему приспособления все более отчетливой. Прощание с хорошим физическим состоянием, которое у нас было в молодости, вызывает боль. Мы знаем, что старение неизбежно, и все же хотели бы его избежать. И это вызывает страдания. Говоря, что старение порождает страдания, Будда имел в виду рост и разрушение вообще. Мы знаем, что все клетки в нашем теле разрушаются или умирают, и на их место постоянно приходят новые клетки. Все состояния ума также исчезают, и на их месте возникают новые. Рано или поздно процесс разрушения и перемен ослабляет тело и ум, вызывая физическую смерть. Другой очевидной причиной неудовлетворенности является болезнь. Все знают, какую боль причиняют болезни. В сущности, болезни порождают два вида боли – страх болезни и непосредственный опыт болезни. Поэтому болезнь является неизменным источником тревоги, заставляя нас страдать, когда мы больны, и испытывать страх, когда мы здоровы. Люди обычно считают, что боль и неудовлетворенность – это синонимы, но это не так. Вы не можете избежать боли, когда получаете травму или заболеваете, но можете избежать неудовлетворенности, возникающей вследствие этой боли. По мере уменьшения привязанности к желанию того, чтобы тело чувствовало себя определенным образом, вы испытываете все меньше неудовлетворенности, если оно чувствует себя иначе. Например, когда Девадатта сбросил на воду большой камень и повредил ему ногу, Будда почувствовал боль. Однако, понимая природу боли, Будда не страдал, подобно обычным людям. С ощущениями боли обычно можно работать. Однако неудовлетворенность существующим положением вещей гораздо глубже, ее сложнее преодолеть. Четвертая форма страданий жизненного цикла – это смерть. Причем не только сам момент смерти, но и все, что ему предшествует. Мы все боимся смерти и волнуемся о том, как и когда умрем. Мы также знаем, что когда мы умрем, нам придется оставить все, что у нас было. Как можно такое вынести? Когда умирает кто-то из наших близких, мы ощущаем шок, горе и утрату, которые могут длиться годами, если не дольше. Однако неудовлетворенность жизненного цикла не прекращается после смерти. Будда учил, что смерть не прерывает цикла неудовлетворенности. Человек, на долю которого выпало множество испытаний, может сказать перед смертью: «С меня хватит». Но одного желания все прекратить недостаточно для того, чтобы цикл прервался. До тех пор, пока мы не знаем истинной природы реальности, одна жизнь влечет за собой другую. До тех пор, пока в нашем сознании присутствует страстное желание, ненависть и неведение, продолжается бесконечная цепь перерождений, цикл прошлых, настоящих и будущих жизней. В ходе этого цикла раз за разом возникают все виды неудовлетворенности, о которых мы говорили. Энергия всех этих переживаний подобна большому рюкзаку, который мы несем с собой из жизни в жизнь, бесконечно перерождаясь. В следующей жизни содержимое этого рюкзака просто перекладывается в новый рюкзак. Когда мы умираем, мы не можем взять с собой ничего материального. Однако рюкзак старой энергии, отпечатков активности ума и всех слов и действий, которые мы намеренно сказали и совершили в прошлых жизнях, не только остается с нами, но и дает начало новой жизни. До тех пор, пока мы не выложим все из своих рюкзаков, пока не истощатся все результаты всего, что мы породили в силу страстного желания, ненависти и неведения в течение бесчисленных жизней, мы не сможем избежать неизменно повторяющихся смертей и рождений. Эта мысль может стать нашей мотивацией сделать все от нас зависящее в этой жизни для достижения устойчивого счастья и освобождения. Как мы уже говорили, страстное желание и ненависть являются сильными мотивами наших действий. Но что Будда имел в виду под неведением? И почему оно вносит такой большой вклад в наше ощущение неудовлетворенности? В буддийском смысле неведение – это одновременно незнание, в частности, незнание смысла четырех благородных истин, изложенных Буддой, и ложное знание. Убежденность в том, что мы знаем, как устроен мир, хотя на самом деле это не так. Не зная истины о неудовлетворенности, мы верим, что новая работа, новый дом или новый партнер принесут нам истинное счастье. не зная того, что энергия наших слов и действий сопровождает нас из одной жизни в другую, мы позволяем себе руководствоваться алчностью, ненавистью, сомнениями и ревностью. Не зная того, что простая дисциплинированная жизнь, хорошие друзья, медитации и внимательное исследование истинной природы наших переживаний подарят нам счастье в этой и следующих жизнях, мы находим миллионы отговорок, чтобы уклониться от этих полезных занятий. Мы не знаем даже своего неведения. После особенно глубинного учения о природе реальности, помощник Будды Ананда сказал ему: «О преподобный, это учение кажется очень глубоким, но для меня оно яснее ясного». Будда ответил: «Нет-нет, не говори этого. Оно не просто кажется глубоким, оно глубоко». В силу неведения Ананда его понимание послания Будды было неполным, иначе он достиг бы освобождения в тот же миг. Наше неведение, как и неведение Ананды, заставляет нас вращаться в круговороте многочисленных неудовлетворенностей жизненного цикла. Перемены. Перемены также несут неудовлетворенность. Что бы мы ни делали, перемены отдаляют нас от того, что мы любим, и сталкивают с тем, что мы ненавидим. Смерть и расстояние разлучают нас с любимыми людьми. Друзья уезжают, партнеры уходят. Расставание причиняет сильную боль. Утрата того, к чему мы привязаны, вызывает в нас гнев и печаль. Даже когда разрушается и исчезает что-то незначительное, мы можем испытать горе. Когда-то давно, когда мне было 4 года, сидя в песке, я нарисовал вокруг себя указательным пальцем идеально ровный круг. Как мне было хорошо. Но моя сестра, которой было около 7 лет, подошла и стерла круг ногой. Я так разозлился, что погнался за ней, схватил маленькую, но очень тяжелую скамеечку и бросил в нее. От этого у нее до сих пор остался шрам на одном из пальцев ноги. Все это расстройство и ярость, все эти слезы и боль из-за такой глупой и непостоянной вещи, как круг на песке. Мы не только теряем то, что любим, но и постоянно сталкиваемся с людьми и условиями, которых, если бы это зависело от нас, вообще не должно было бы быть на свете или, по крайней мере, здесь и сейчас. Жизнь или работа рядом с человеком, который нам неприятен, заставляет нас сильно страдать. Даже то, над чем мы не властны, например, погода, вызывает у нас неудовлетворенность. В обществе Пхавана в Западной Вирджинии, где я учу, люди жалуются на жару и влажность, а потом они жалуются на дождь и холод. Когда сухо, они жалуются, что их кожа и слизистые носа высыхают. Когда холодно, они жалуются, что боятся поскользнуться на льду. В идеальную погоду они жалуются, что у них нет времени ей насладиться. Если мы оглядимся вокруг, то ясно увидим, что абсолютно все вызывает неудовлетворенность. Почему это происходит? Вообще-то все, что существует в мире, является следствием какой-то причины. Изменение атмосферного давления, ветра и температуры вызывают дождь. Дерево существует как следствие зерна, из которого оно вырастает, а также солнечного света, почвы и воды, которые его питают. Наши жизни также являются следствием причин и условий. Непосредственных физических условий рождения детей нашими родителями, а также условий энергетических отпечатков, которые мы накопили в прошлых жизнях. Будда называл это и все, что возникает в силу причин, обусловленными явлениями. Он объяснял, что любую обусловленную вещь характеризует 3 качества. Во-первых, она непостоянна. Со временем все – горы, майские цветы, суфле, микрочипы – разрушается, изменяется и умирает. Во-вторых, в силу этих изменений ни одна обусловленная вещь не приносит удовлетворения. Как мы уже видели, любая обусловленная вещь может породить страдания. В-третьих, обусловленные вещи не обладают собственным «я» или душой. Последнее качество понять сложнее всего, поэтому давайте вернемся к нему позже. Непостоянство понять довольно просто. Тот факт, что вещи существуют лишь временно, не вызывает проблем сам по себе. Несчастными нас делает скорее привязанность к людям и вещам. Например, моя привязанность к кругу на песке. Представьте, что вы обзавелись новой курткой, и она вам невероятно нравится. Вы надеваете ее всего несколько раз, а потом случайно пачкаете несмываемой краской, рвете или забываете в автобусе. Это вызывает у вас раздражение. Конечно, испорченная или потерянная куртка не такая большая трагедия, и мы легко можем найти и замену. Но что, если эта куртка была подаром близкого человека? Что, если мы купили ее на память об особом дне рождения, годовщине или путешествии? Тогда мы сильно привязаны к ней, и ее потеря или порча вызывает у нас глубокую печаль. Иногда, слушая подобные учения, люди расстраиваются. «А как же счастье?» – спрашивают они. «Почему бы нам не поговорить о счастье? Почему бы нам не поговорить о радости, удовольствии и наслаждении, вместо того, чтобы все время рассматривать неудовлетворенность?» Из-за перемен, друзья мои. В силу непостоянства все, что приносит удовольствие, наслаждение и счастье, меняется. Будучи умными и зрелыми людьми, мы должны говорить о том, что происходит на самом деле, не расстраиваясь из-за этого. Мы должны посмотреть прямо в глаза неудовлетворенности, которая вызывает перемены, и признать ее. К чему игнорировать ее и надевать розовые очки? Если мы посмотрим на перемены прямо, то можем начать замечать, что у них есть и положительная сторона. Мы можем быть уверены, что какие бы условия ни присутствовали в нашей жизни в настоящий момент, они обязательно изменятся. Возможно, все станет еще хуже. Но, возможно, ситуация улучшится. Непостоянство дает нам возможность учиться, развиваться, расти, учить, запоминать и делать другие полезные изменения, в том числе следовать по пути, указанному Буддой. Если бы все в нас было раз и навсегда определено, изменения были бы невозможны. Необразованные навсегда оставались бы необразованными, а бедные – голодные, бедными и голодными. У нас не было бы возможности положить конец ненависти, алчности и неведению, а также их негативным последствиям. Хорошо, мы поняли, что такое непостоянство и как оно вызывает неудовлетворенность. Но что такое отсутствие собственного «я» или души? Какое отношение это имеет к переменам? Будда учил, что вещи и люди в этом мире не имеют собственного «я» или души, именно потому, что они постоянно меняются. Ни мы сами, ни что бы то ни было вокруг нас, не является статичной, неизменной сущностью. Мы не можем приклеить ярлык «я» или «моё» ни к чему в этой вселенной. Все слишком быстро меняется. Если наши тела, чувства, восприятие, мысли, сознание, привычки и намерения постоянно меняются, разве можем мы указать на что-то и сказать «это моё» или «это я»? Даже сама идея или убеждение «это я» мгновенно меняется. Ради удобства мы можем говорить «я здесь» или «это принадлежит мне». Но мы должны пользоваться этими словами мудро и не обманываться, думая, что они подразумевают существование неизменной сущности «я». Физические объекты также непрерывно меняются. Мы можем использовать общепринятое наименование и говорить «это стул» или «это шимпанзе», но эти наименования едва ли соответствуют изменчивой реальности, которую мы переживаем. Мы и все остальное постоянно в движении, в процессе роста и упадка, созидания и разрушения. Ничто в нашем мире у нас самих не устойчиво и не отделено от всего остального. Понаблюдайте за своим умом в течение одной минуты, и вы поймете, о чем я. Воспоминания, эмоции, идеи, ощущения мерцают на экране сознания так быстро, что мы едва успеваем заметить их. Поэтому не имеет никакого смысла цепляться за эти ускользающие тени с привязанностью или отталкивать их с ненавистью. Когда наше целенаправленное внимание быстро и остро, как в состоянии глубокого сосредоточения, мы можем ясно видеть эти изменения. Настолько ясно, что для веры в «я» не остается места. Познакомившись с учением об отсутствии «я», некоторые люди ощущают депрессию и разочарование. Некоторые даже злятся. Они делают ошибочный вывод, что жизнь не имеет смысла. Они не понимают, что жизнь, прожитая без ощущения «я», самая приятная и осмысленная. Как-то раз я дал другу черновик статьи, чтобы тот отредактировал ее. Он был профессиональным редактором, и я решил, что работа должна занять у него около часа. Однако он не связывался со мной целых 6 месяцев. Наконец он навестил меня, и мы отправились на прогулку. Он ничего не сказал о моей статье, и я понял, что это деликатная тема. Наконец, после долгих колебаний, я решил мягко поднять вопрос о статье. Я спросил: «У тебя было время посмотреть статью?» Он долго молчал, а затем ответил: «Пханти, я посмотрел статью. Когда я дошел до учения об отсутствии «я», я так разозлился, что выбросил всю рукопись». Я был поражен, однако не стал на него сердиться. Вместо этого я отбросил привязанность к написанной мною статье. Он выбросил мою рукопись из-за учения об отсутствии «я», а я выбросил «я», связанное с этой рукописью. Мне удалось остаться расслабленным, дружелюбным и спокойным. Однако этот человек стал напряженным, скованным и несчастным из-за своего цепляния за «я». В общем, как вы видите, принять идею об отсутствии «я» бывает очень непросто. Однако пока вы поддерживаете идею о существовании «я», вы ощущаете дискомфорт, напряжение и цепляние, а ваше эгоистическое «я» вызывает у других неприятные ощущения. Вы расстраиваетесь или злитесь, когда сталкиваетесь с несогласием, обвинениями, разочарованием или когда что-то идет не так, как вам бы хотелось, и даже когда слышите в свой адрес конструктивную критику. Если вы правильно поймете идею об отсутствии собственного «я», вы ощутите расслабление и комфорт. Вы будете легко общаться с людьми любой национальности. Вы не будете чувствовать себя ни более, ни менее важным, чем другие. Вы сможете легко адаптироваться к любой ситуации, и рядом с вами всегда будет приятно находиться. Если вы действительно поймете, что такое отсутствие собственного «я», вы будете ощущать счастье и комфорт, куда бы вы ни отправились и как бы с вами ни обращались другие. Не нужно впадать в депрессию или злиться из-за этого учения. Для начала будет достаточно, если мы попытаемся принять эту идею на интеллектуальном уровне. Однако в один прекрасный день, когда наша практика внимательности станет достаточно глубокой, мы сможем воспринимать отсутствие «я» или души в любых явлениях напрямую. Когда это произойдет, страдания, возникающие в результате перемен, прекратятся для нас навсегда. Будда и другие великие существа, достигшие полного просветления, подтверждают это своим примером. Будда был полностью свободен от веры в «я». Конечно же, Будда оставался в обществе после достижения просветления. В практических целях и для облегчения коммуникации с другими людьми он по-прежнему использовал такие общепринятые термины, как «я» и «моё». Вы также можете это делать, это нормально. Возможно, имя, указанное на ваших водительских правах, не самое точное ваше название и не гарантия неизменной идентичности. Но это удобный способ обращения с повседневными условностями. Однако, когда внимательность приведет вас к осознанию того, что то «я», которое вы так рьяно защищали, на самом деле иллюзорно, что это лишь поток постоянно меняющихся ощущений, эмоций и физических состояний, и в нем совершенно отсутствует постоянство или фиксированная идентичность, тогда не останется таких вас, которые могли бы цепляться за непостоянные мирские вещи, и поэтому у вас не будет причин ощущать неудовлетворенность или страдать.